नमो भगवते वासुदेवाय
Пословный перевод его божественной милости от Хаяча на Рвинусину Бутвиданта с вами Прабхупада. Шрила Прабхупада ки.
Юктаха. Юктаха.
Тот, кто занимается преданным служением.
Тот, кто занимается преданным служением.
Карма Халам.
Карма Халам.
Результат всех своих действий.
Результат всех своих действий.
Тьяква.
Тьяква.
Отдав.
Отдав.
Шанти.
Шанти.
Умиротворение.
Умиротворение.
Апнути.
Апнути.
Обретает.
Обретает.
Найштхити.
Найштхити.
Непоколебимое.
Непоколебимое.
Аюктаха.
Аюктаха.
Человек, лишенный сознания Кришны.
Человек, лишенный сознания Кришны.
Камакарина.
Камакарина.
Результатом своего труда, которым он хочет наслаждаться.
Результатом своего труда, которым он хочет наслаждаться.
Пхаре.
Пхаре.
К результату.
К результату.
Сактаха.
Сактаха.
Привязанный.
Привязанный.
Нибадхьяте.
Нибадхьяте.
Порабощается.
Порабощается.
Литературный перевод его божественной милости Абхая Чернаровинды Шрила Бхактивиданты с вами Прабхупада. Шрила Прабхупада ки.
Джай.
Душа, непоколебимо преданная мне, обретает истинный мир и покой, ибо отдает мне все плоды своего труда. Тому же, кто не находится в союзе со Всевышним, кто движим желанием наслаждаться плодами своего труда, уготованных рабством. Комментарий его божественного милости Абхача Мавина Шрила Бхактивиданты с вами Прабхупада. Разница между человеком, который обладает сознанием Кришны, и человеком с материальным сознанием заключается в том, что один привязан к Кришне, а другой – к плодам своего труда. Человек, который привязан к Кришне и трудится исключительно ради Него, безусловно, является освобожденной душой, и он не тревожится о том, какими будут результаты его деятельности. Как сказано в Бхагаватам, человек беспокоится о результатах своего труда только тогда, когда находится во власти двойственности, то есть не обладает знанием об абсолютной истине. Кришна – верховная абсолютная истина, личность Бога. Для человека, развившего в себе сознание Кришны, двойственности не существует. Все сущее создано энергией Кришны, а Кришна – Всеблагой. Поэтому деятельность сознания Кришны имеет абсолютную природу. Она всецело духовна и не влечет за собой материальных последствий. Вот почему человек, действующий в сознании Кришны, всегда пребывает в покое, который неизвестен тому, кто во всем ищет выгоду, движимый желанием чувственных наслаждений. Таков секрет деятельности в сознании Кришны. Знание о том, что нет ничего не связанного с Кришной, приносит человеку умиротворение и избавляет его от страха.
Конец. Шри Читанья Манохиштам, Сарфитам Гена Путале, Сварям Руха Кадам Ахьям, Дарати Свападантикам, Вандекам Шри Гуру, Шри Мутападакам Ван, Шри Гуру Вайшнаванща, Шри Рупам Саграджатам, Сахаганам Дунатам Видам, Там Санжим, Садвайтам, Савадутам, Вайджан Сахитам, Шри Читанья Дивам, Шри Радха Кришна Падам, Сахаганам Шри Шакхам Витам Шичам. Эй, Кришна, Каруна, Синду, Динамандо, Джагадпаде, Гопиша, Гопихатанта, Радхаканта, Намастуте, Таттаканчуна, Каруна, Деве, Ати, Вринда, Ванишвари, Вишапану, Суптедеви, Пранамами, Харибрие, Ванчатава, Карубьяща, Крибан, Синду, Герача, Патитанам, Бабани, Пьо, Вайшнаве, Пьо, Намо, Намаха, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare.
Скажите, пожалуйста, если у присутствующих есть люди, которые не понимают сути происходящего, что сейчас делать? Есть? Вы не бойтесь, поднимайте руку. Спасибо вам большое за искренность. Я должен объяснить. Потому что на самом деле вот человек, молодой человек, который поднял сейчас руку, это очень разумный человек. Почему? Потому что когда мы идем в духовность, мы ищем свой духовный путь. На этом пути искренне, на этом пути успешным будет только тот, кто искренен. Поэтому не будет быть. Вы правильно поднимаете руку, потому что вы должны знать, зачем, что здесь происходит и зачем. Почему мы делаем так, а не иначе. Что мы будем сейчас делать? Мы сейчас с вами будем изучать священное писание, которое называется Бхагавад-гита. Но для того, чтобы подготовить свое сознание к изучению Священного Писания, мы выполняем определенный ритуал. Этот ритуал заключается в том, что мы поем определенные песнопения. Джая Рада Мадхава мы поем. Потом мы поем Хари Кришна Махамантру. А потом мы произносим определенные мантры, которые что делают? Они соединяют нас с автором этого произведения. Они соединяют нас с нашим Адигуру, Шрилой Прабхупадой, который дал комментарий в Бхагавад-гите, по которому мы, собственно, изучаем это произведение. Помимо всего этого, мы, когда мы воспеваем определенные мантры, мы делаем вот так. Вот этот жест, он тоже не просто так делается. Когда человек вот так разводит руки, это означает, что его сердце открыто. Когда у нас сердце открывается, мы вот так вот руки разводим. Замечаете, да, когда мы встречаем кого-то, кого мы сильно любим, мы раскрываем объятия. Это означает, мы открываем сердце друг навстречу другу. Нет? То есть я вкратце просто объясню, что мы делаем. Потом дальше мы читаем стих, читаем перевод, читаем литературный перевод, читаем комментарий. После этого мы начинаем обсуждать, зачем все это нужно. Это нужно для того, что любое священное писание является представителем Бога здесь. То есть оно нематериально. Оно имеет духовную природу. И из этого утверждения следует очень важный вывод, что ни одно священное писание, Бхагавад-гита в том числе, человек никогда не сможет изучить. То есть до тех пор, пока мы изучаем гиту, надеясь изучить ее, мы никогда ее не изучим. Единственный способ понять гиту такой, какая она есть, это поклоняться ей. Таким образом, изучение Бхагавад-гиты представляет собой процесс поклонения гите. Так же, как изучение членов Бхагаватхи представляет собой процесс поклонения членов Бхагаватхи. То есть, что мы сейчас все вместе делаем? Мы ее изучаем, мы ее слушаем, да? И дальше мы ее слушаем, и этот процесс слушания и обсуждения является процессом поклонения этому священному писанию. Что происходит в результате? В результате священное писание раскрывается в нашем сердце само. Это в этом секрет изучения духовной литературы. Духовная литература не открывается тем, кто хочет ее учить сам. Это невозможно. Нет, духовное знание открывается в сердце того, кто готов его принять. А готовность принять означает смиренная позиция. Позиция просящего. Пожалуйста, смилуйся надо мной. Открой мне себя. Вот в таком умонастроении открывается священное писание. В сердце каждого человека, кто пытается его изучать. Вот. И поэтому сейчас мы с вами будем разбирать комментарий Шрилы Прабхупады к этому стиху, потому что этот стих выбран не случайно. Потому что он как раз описывает нашу жизнь. Как человек может жить в этом мире? Есть всего два варианта, как человек может жить в этом мире. Сейчас мы с вами их подробно рассмотрим, потому что это же, в общем-то, жить. Очень такой практичный стих. Никакой отвлеченности нет, все очень жизненно. Итак, свой комментарий к этому стиху. Простите, пожалуйста, я не прочитал еще раз. Итак, литературный перевод. «Душа, непоколебимо преданная мне, — говорит Господь, — обретает истинный мир и покой, ибо отдает мне все плоды своего труда. Тому же, кто не находится в союзе со Всевышним, кто движим желанием наслаждаться плодами своего труда, уготован рабство». Свой комментарий к этому стиху Шрила Прабхупада начинает следующими словами. Разница между человеком, который обладает сознанием Кришны, и человеком с материальным сознанием заключается в том, что один привязан к Кришне, а другой привязан к плодам своего труда. Такой смысл заключен в этом предложении. Обычно свои комментарии стихам Шрила Прабхупада начинает с того, что высказывает самую главную мысль, которая заложена в этом стихе. А оставшаяся часть стиха связана с тем, что он раскрывает эту мысль. И здесь как раз тот самый случай. Есть всего два варианта, как живое существо может жить в материальном мире. В духовном мире только один вариант. Это преданное служение. Там нет альтернатив. А в материальном мире есть два варианта. И первый вариант заключается в том, что человек отдает все плоды своего труда Кришне. Почему? Потому что он к нему привязан. То есть, смотрите, если рассмотреть жизнь каждого из нас, то все без исключения люди служат. Мы все служим. Да? У нас другое дело, что так как у нас сознание, подавляющее большинство современного человечества, сознание порабощено ложным эго, то у нас слово «служение» сродни оскорблению. Да, мы воспринимаем, когда мы спрашиваем, что, кому ты служишь, у нас это воспринимается как унижение. Но об этом еще в свое время Чацкий сказал в «Горе от ума» очень точно. Служить бы рад, прислуживаться тошно. И вот поэтому нужно четко разобрать, где мы служим, а где прислуживаемся. И давайте разберем, какие есть варианты. Посмотрим на жизнь обычного человека. Скажите, пожалуйста, если есть искренние люди, что такое свобода? Как вы понимаете?
Осознанная необходимость.
Вот, осознанная, а чего? Необходимость чего?
Ты делаешь то, что ты хочешь.
Вот, правильно. Первое понимание. Свобода – это когда я делаю то, что я хочу. Спасибо. У вас Прабху.
Когда сознание открыто. Когда есть.
И что? Сознание открылось и?
Но я не отрицаю, не отталкиваю.
Ага. И свобода в чем?
Ну, свобода в своем выборе и выбор.
То, что у меня есть выбор.
Я отделаю от своего материального от этого.
Ага.
Ну, вот надо сидеть открыто. Но если сознание открыто, не важно, как сидеть. Абсолютно.
Подождите, я вот последнюю фразу не очень понял.
Ну, вот, если у меня сознание вот открыто, я это принимаю. Это не важно, как я буду сидеть. Мне кажется, это вот не то.
Я не понял, что сейчас. Хорошо, давайте.
Давайте
не будем уходить от темы, потом вы зададите вопрос, как у вас связано положение тела с состоянием сознания. Давайте будем отвечать.
Да. Свобода – это ответственность.
Вот.
Ответственность выбора, ответственность, которая будет за этим
следовать. Угу. Хорошо, правильно. Очень хорошее определение. Вы заметили, что они все разные? Но если выйти за рамки, вот понятно сразу, матер же преданному служению занимается, с философией все в порядке, все подковано. Но если взять любого человека с улицы, вот любого, подойти и спросить, что это для тебя свобода, то вот ваш ответ, матер, будет в 99,9% случаев. То есть я свободен, я считаю себя свободным до тех пор, пока я делаю то, что я хочу. Да? А ограничением свободы мы для себя считаем, когда нас ограничивают в наших желаниях. И в принципе очень мощная философия, не подкопаешься, да? Все классно. Я ведь живу, как я хочу, это мои желания. А вот здесь возникает вопрос. Те желания, которые приходят к нам в ум, они наши или не наши? Хорошо, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, мы контролируем свои желания, если они наши? Или не контролируем? Но если это желание наше, мы можем и должны иметь возможность их контролировать.
Да.
Вот, например, вот, ну, предположим, там вот тут, ну, вот это вот моя крута, да? Она моя, я контролирую, я могу ее одеть, снять, там, постирать или выкинуть. Могу. Потому что она моя, я могу сделать мне все, что я хочу. Точно так же деньги, которые вы зарабатываете, если у вас есть, допустим, в кошельке 1000 рублей, вы с ней можете делать все, что угодно, да? Это ваше. Давайте посмотрим, так ли с желаниями. Первый пример для матушки. Вы идете по городу в Челябинске, и вдруг ваш взгляд совершенно случайно, абсолютно случайно, непреднамеренно падает на витрину магазина одежды, где висит сногсшибательная кофточка. Просто обалденно. Вы о ней мечтали всю жизнь и половину предыдущих. Просто забыли, но тут вспомнили. Вот она. Вот она висит, эта кофточка. Но когда посмотрели на цену, так что-то как-то не очень стало весело. И вы ее не купили. Но желание осталось. И что происходит дальше? Возникает интересная вещь. Вроде бы желание мое, да? Мое. Но если я хозяин своего желания, то я вполне могу от него отказаться ведь, да? Ага. Сейчас. Вам кажется. Желание, оказывается, на самом деле, что происходит? Желание, будучи один раз, вошедшее один раз в психику, оно ее полностью порабощает. Полностью. Это происходит не сразу. Как происходит это? Вы прошли мимо этой кофточки, и в течение 100 метров уже 10 раз вернулись к ней. Вы идете дальше, а умом вы уже там. И это не зависит уже от вашего желания. Хотите вы возвращаться к этой кофточке или не хотите, мысль возвращается сама. Если вы этого не осознавали в своей жизни до этого, попробуйте, проследите. Вот ближайшее желание вас ждет буквально за углом. В результате что произойдет? Возникнет состояние спонтанной медитации на кофточку. Это желание возникает само по себе. Оно, если разобраться, удивительный факт заключается в том, что оно не зависит от нашей воли. Оно действует совершенно независимо в нашей психике. Оно просто есть. В результате мы входим в интересное состояние. Это состояние называется состояние служения кому? Кофточке. Мы служим в своем уме. Мы ее и так представляем, и так представляем. Фактически, ну, подсорвано. Если с этим желанием сознательно не работать, то есть не прилагать все усилия для того, чтобы убрать из своего сознания, со временем желание порабощает сознание полностью. В результате мы что делаем в конце концов? Была, не была. И мы возвращаемся и покупаем. И вроде бы кажется, что мы свободны, да, в своей покупке. Но по факту нет. Для Прабху то же самое. Только висит не косточка. Стоит машина. Машина. Все. Ну, так как у Матадж больше работает интуиция и эмоции, у них вот, ну, вот этот вот диалог, то есть у Матадж не надо сильно уламывать, купить им кофточку. Или наоборот, сложнее отговорить. И это хорошо, на самом деле это нормально. А вот с Прабху сложнее, так как логика включается. Мы еще иногда трепыхаемся так. Ну, вроде, может, не надо там, типа, придется 10 лет работать. Но что-то изнутри подсказывает, ничего. С
все классно, ты все равно купишь, представляешь, какая крутая тачка. Как ты будешь на ней ездить. И что возникает? То же самое. Та же самая спонтанная медитация возникает. Теперь уже на машину. Как мы на ней, и так мы на ней едем, и сяк мы на ней едем, там, и то мы к ней купим, и все мы к ней купим, все. Таким образом, возникает интересная вещь. Мы считаем, что я свободный, потому что я живу как, так, как я хочу. Но по факту оказывается, что до тех пор, пока мы живем, как мы хотим, мы являемся полными, стопроцентными рабами тех желаний, которые приходят в наш ум. В ведах часто говорится, и вообще сейчас очень модно на слуху слово «карма», да? Карма, карма, там закон кармы, то все. А почему, как она нас связывает, эта карма? Вы кого-то связывает карма? Кто-то тут связан кармой? Покажите, чем? Где она вас тут связала? Где веревки? Где цепи? Ну, тело, ну что, мое тело, хочу так лягу, хочу так сяду. Мое тело. Ну и что, ладно, причина. Я научился действовать, лавировать в этих причинах и следствиях. Как понять, чем мы связаны-то в карме? Карма, чем нас связывает?
Желаниями. Нас карма связывает желаниями.
Желания – это те путы, которые связывают нас, и мы даже не догадываемся об этом. Мы отождествляем это желание с собой. Но если бы эти желания были наши, мы могли бы спокойно отбросить это желание. И все, и не было бы никаких проблем. Но по факту мы являемся рабами этих желаний. И именно так карма приходит в нашу жизнь. Если вы потрудитесь, вот, после этой лекции, вы потрудитесь, возьмите за труд, понаблюдайте за собой, откуда приходят желания. Вы убедитесь, что они приходят ниоткуда. Их не было, 5 секунд назад этого желания не было. Оно щелк и появилось. Никакого логического объяснения этому нет. Понимаете, они возникают из ниоткуда. А дальше они начинают диктовать нам свою волю. И это называется рабство. Ну, еще один пример приведу. Вы идете, предположим, в супермаркет за хлебом, да? С чем выходим? Выходим с чем? Мы иногда забываем, зачем мы туда зашли. Потому что как только наш взгляд начинает скользить по тому количеству всякого разного, несомненно, очень нужных и важных вещей, о которых мы даже не догадывались, что нам нужны 5 секунд назад, желания вспыхивают в нашем мозгу. И нам мы с трудом вспоминаем, зачем. Я вот в супермаркете уже всегда пишу. Я пишу, что мне надо, чтобы не забыть. Я многих видел, все так же делают, для мужчин, так все, ну, заглядывай постоянно, что там надо-то на самом деле было. Поэтому Прабхупада пишет здесь, разница между человеком, который обладает сознанием Кришны, и человеком с материальным сознанием, заключается в том, что один привязан к Кришне, а другой привязан к плодам своего труда. Как приходят эти плоды? В виде желаний. В виде желания они приходят, эти плоды. Мы сами отдаемся этим плодам. Пока мы их хотим, у нас будут желания. Пока мы, у нас будут желания, мы будем прикованы к этому месту. Сами же себя и приковали. В этом, в качестве иллюстрации этого, того, что было сказано, я приведу пример, прекрасный пример. Его приводит Бхактивиньяна Госвами Махарадж в своих лекциях. Некогда жил, ведические еще времена, жил мудрец, его звали Аштавакра Муни. Аштавакра, его имя, это было сродни прозвище. Потому что Ашта означает 8, а Вакра означает изгиб. Его тело было увечным. И он в 8 местах у него были искривления. Ну, позвоночник, руки, ноги. То есть, ну, достаточно такое увечное тело у него. Но при этом он был чистейшей душой. У него, как у любого чистого, святого человека, были искренние ученики, которые учились у него духовные науки. И как-то раз они задали ему вопрос. О, гуру, пожалуйста, скажи нам, как майя, как материальная энергия держит нас? Вот как? Мы не видим, чтобы нас кто-то держал, но почему она нас держит? На это Аштавакра ему ничего не ответил, он встал, доковылял до колонны, схватился в нее, вцепился руками и ногами и заорал: «Отпусти меня! Отпусти!» И держит. Ученики так смотрят, он на них посмотрел и говорит: «Отпусти!» Еще громче заорал. Ученики подумали: так, может быть, гуру перегрелся. Они его давай отдирать от этой колонны. Он еще сильнее у него вцепился и орет. «Отпусти!» «Убей меня!» Ученики пришли в окончательное смятение, не знают, что делать. Тут гуру понял, что ученики все уже посадили. Он перестал держаться за колонну, говорит, вот так Майя нас и держит. Она нас не держит. Майя чистая, преданная Кришне. Она что делает? Она не удерживает нас насильно. Это мы в нее вцепились, понимаете? Мы за нее держимся. И пока мы за нее будем держаться, она будет нас держать. Потому что ее служение заключается в том, чтобы удовлетворять наши желания. Пока мы будем к ней привязаны, она будет нас удерживать. Но это наше желание, это не ее. Дальше продолжает Прабхупада. Человек, который привязан к Кришне и трудится исключительно ради него, безусловно, является освобожденной душой. И он не тревожится о том, какими будут результаты его деятельности. Очень интересное высказывание. На самом деле, живое существо, джива, мы не можем быть непривязаны. То есть состояние непривязанности неестественно для нас. Мы обязательно, так или иначе, мы к чему-то привязаны. И быть непривязанными абсолютно мы не можем. Это означает, ну, фактически означает конец жизни, конец действия. Так как любая джива обладает тремя энергиями, сат-чит-ананда, да? У нас есть стремление к вечности, есть стремление к знанию, стремление к блаженству. Стремление к знанию заставляет нас постоянно привязываться. Потому что нам нужно что-то знать, что-то узнавать, что-то постигать. Это стремление является неотъемлемой частью каждого живого существа. А стремление к блаженству к Ананде заставляет нас искать, вечно искать знания о том, что такое Ананда. Понятно? То есть это лейтмотив жизни любого живого существа, хоть обусловленного, хоть освобожденного. Разница заключается только в том, что обусловленное существо ищет Ананду где? В материальном мире, а освобожденное живое существо ищет Ананду в духовном. Вот и вся разница. Проблема заключается в том, что в материальном мире нет Ананды. Ее просто нет здесь. Здесь что есть вместо Ананды? Сукха, материальное счастье. Поэтому в шастрах говорится, до тех пор, пока живое существо будет сосредоточено на материальных удовольствиях, то есть на плодах своего труда, оно никогда не обретет чего? Покоя или умиротворения. Потому что материальная природа не может предоставить Ананды всевозрастающего счастья. Ананда Будхи Вартханам, вот это состояние непрерывно возрастающего блаженства, доступно только тогда, когда мы действуем на нашей истинной духовной платформе. Пока мы действуем на материальной платформе, мы неизбежно будем сталкиваться с разочарованиями. К чему бы мы в этом мире не привязались, именно от этого источника привязанности мы в конечном счете получим страдания. Почему? Потому что мы будем ожидать от него Ананда Будхи Вартханам. Мы будем ожидать от него, что обязательно счастье от него должно быть постоянно возрастать. А это невозможно. Что бы мы ни взяли, хоть машину, хоть квартиру, хоть мужа, жену, детей, что угодно. Счастье, которое может получить человек от материальных объектов, конечно, имеет некий потолок. А в желании получать счастье у нас потолка нет. Вот совершенно такой пример. Далекие от духовности. В семье заметили, мы все ругаемся. Вы заметили, мы ругаемся в семейной жизни постоянно. Знаете почему? Глубинная причина, знаете, в чем находится? Потому что когда наши глаза встречаются, и мы, конечно же, сразу любим друг друга, влюбляемся друг в друга, происходит очень, очень печальная вещь на самом деле. Юноша смотрит на красивую, на прекрасную девушку. И он думает, она сделает меня счастливым. Она принесет мне счастье. Это что означает? Это означает, что он эту девушку ставит на место Бога в своем сердце. Девушка эта смотрит на своего избранника прекрасными своими глазами и думает, он сделает меня счастливым. Что происходит у нее в сердце? То же самое. Она берет этого юношу, ставит на место Бога в своем сердце. Ну и вроде бы неплохо все, да? Бог с богиней встретились. Дальше будет Ананда Будхи Вартханам. Да, первые полгода так оно и будет. Но когда жизнь покажет на самом деле, кто они, кем они являются, возникнет сильнейшее неразрешимое противоречие. Какое? Я чувствую этого человека как Бога, воспринимаю его как Бога. А это означает, что он должен быть, вести себя как Бог, должен быть идеальным. А он по факту Ну, есть недостатки, как заметили. Бывает такое. И в результате возникает, во-первых, сильнейшее разочарование, а во-вторых, сильнейший протест внутри, потому что Бог не может иметь недостатков. У нас есть это знание. У каждого из нас есть в сердце это знание, что Бог недостатков не имеет. Понимаете? А человек имеет, а мы его на место Бога поставили, поэтому мы и ругаемся. Вот и все. Вся недолго. Почему этот пример? Потому что он наиболее ярко проявлен в нашей жизни. Ни одного нет человека, который не ругался в себе. Ну нет, ни одного. Потому что все об одной и той же спотыкаемся. Мы, находя имея духовную природу, попав в материальный мир, постоянно пытаемся здесь установить духовные отношения, не понимая, как это правильно делать. Поэтому постоянно одни и те же грабли наступают. Хорошо. Но Шрила Прабхупада здесь пишет: человек, который привязан к Кришне и трудится исключительно ради него, безусловно, является освобожденной душой. Это понятно, да? Ну, понятно. Если мы полностью себя предали Кришне, то понятное дело, что мы освобождены. Это хорошо. А вот дальше интересно. И он не тревожится о том, какими будут результаты его деятельности. То есть у него нет страха, другими словами. Если прочитать, вернуться к первой главе Гиты, которая на санскрите она называется «Арджуна Вишада Йога». То есть не обзор, ну, армии на поле битвы, да, Курукшетра, а на санскрите перевод звучит так: Арджуна Вишада Йога. Перевод с санскрита звучит так: йога отчаяния Арджуны. Отчаяние. Если почитать эту главу, там действительно Арджуна попадает в состояние отчаяния. И интересная вещь, да, Арджуна чистый преданный. Чистый преданный. А что он в отчаянии тут? Кто сказал? Вы сказали? Кто мудрец сказал? Ну-ка, развейте вашу мысль. Почему?
Кришна дал ему упасть в невежество, чтобы мы узнали ответы. Чтобы была написана книга на нас.
Молодец. Очень все правильно. Вот смотрите, из этого утверждения вы абсолютно правы. Есть очень важный вывод, который часто приводит к ошибкам в отношениях между преданными. Мы затронем эту тему, потому что она крайне важна. Смотрите, Арджуна чистый преданный. Следовательно, что означает чистый преданный? Это означает чувство Арджуны и сознание Арджуны отдано кому? Кришне. То есть, смотрите, чувство и наше сознание, живое существо может тоже использовать в двух вариантах. Первое, использовать для удовлетворения своих желаний. Это первый вариант. А второй вариант – отдать свои чувства и свое сознание Кришне, чтобы что делать? Кришна реализовывал свои идеи через чувство преданного. Понятно? Mm-hmm. То есть преданный выступает в роли кого? Проводника. Проводника желаний Бога в этот мир. Поэтому, смотрите, Арджуна, если внешне подойти, внешне его действия рассмотреть, то он, да, действительно, он упал в невежество. Скажите, но потерял ли он свое положение чистого преданного при этом? Нет, совершенно нет. Потому что, в отличие от обычного человека, его в невежество кто ввел? Кришна. Это был план Кришны. А нас кто в невежество вводит? Карма. Наши собственные поступки, понимаете, в этом разница. Внешне выглядит все одинаково, но причины совершенно разные. И из этого утверждения следует такой вывод, что удивительный вывод, что преданных и вообще духовно развитых людей невозможно оценивать по поступкам. Особенно чистых преданных вообще принципиально невозможно оценивать по поступкам. Единственный способ оценить духовно развитую, духовно продвинутую личность – это понять его мотивы. Поэтому, если мы видим, что кто-то из возвышенных людей делает что-то, что мы не понимаем, то самое правильное, что можно сделать в этом случае, нужно подойти и смиренно спросить Прабху там или Махаджи: скажите, пожалуйста, а в чем причина, почему вы так поступаете? Я вас уверяю, вы будете ошарашены. Просто ошарашен. Я пару раз так спрашивал. Человек, оказывается, руководствуется тем, что даже в голову прийти не может. Я вам пример приведу. Так, я проведу параллель с другими священными писаниями. В Библии есть прекрасная история. Или в Деяниях апостолов, не помню, но в христианской традиции. Прекрасная история есть. Когда Господь Иисус со своими учениками шел вдоль реки. Если кто-то помнит, если я ошибусь, поправляйте. И они шли и видели, там лодка рыбачили, в лодке был ребенок. И рыбаки были, они, видно, учили его, этого ребенка тоже ловить рыбу. И ребенок упал за борт. Ну, лодка нагнулась, ребенок наклонился, ребенок за борт упал и стал тонуть. И волны его так быстро от этой лодки отнесли, и он так вроде бы недалеко, особенно от берега. Ученики сказали: «Господь, учитель, давай мы его спасем». Иисус сказал: «Нет, ребенку тону». Это парадоксальное поведение. Логика как-то можно его понять?
А в чем причина?
Сейчас объясню. Вот апостолы, они были разумные ученики, они подошли и сказали: «Гуруджи, это, конечно, джай и харибол, но мы не понимаем. Объясни, пожалуйста. Почему? Почему ты не разрешил нам спасти этого ребенка?» А он ответил: «На самом деле сейчас только что утонул тиран. Жесточайший тиран. Если бы он вырос, он бы стал царем этой местности. Помимо этого, он, так как он был жутко кровожадный и жаден до власти, он бы разорил и завоевал огромное количество царств и устроил бы жесточайший террор на всей территории, которая была ему подвластна. Поэтому никакой необходимости спасать его не было. Своей преждевременной смертью он и свои грехи искупил, и многих людей от страданий избавил». Понимаете? То есть, когда мы общаемся с возвышенными чистыми личностями, их невозможно оценить. Просто невозможно. Понятно? Единственное, что мы можем сделать, мы можем спросить их, чем они руководствуются. Они ответят, потому что в этом они не делают это под секрет, если их об этом спрашивают. Потому что если не спрашивают, то ему какой смысл объяснять? Да.
При наличии свободы выбора не было 100% шанса, что он стал ветераном. То есть, если судьба настолько непреклонна, то тогда как бы нет необходимости приходить читания Махапрабху. Просто в Калиюгу падает бомба и до свидания. Все спасены от своих грехов. А есть же свобода выбора. Получается, даже если бы они его спасли, может быть, именно это бы сделало бы удобрение, он бы не стал ветераном.
Нет. Если бы это было возможно, Иисус спас бы. Просто есть вид кармы, который называется прарабдха. Вы знаете об этом. Прарабдха означает то, что произойдет при любом. Ну, например, прарабдха является смерть. Вот мы как бы не выжились, но мы все равно все помрем. И это прарабдха. Значит, это неизбежность. И для этой личности ее карма была такой, что она неизбежно стала вот таким.
Иисус же, получается, сознательно, он ответственный участок.
Да.
Ответственный, когда он подошел, это просто как действие.
Да, вы правы, абсолютно верно. Я, например, даже не задумался об этом. Вы правы. Это факт 100%. Хорошо. Следующее, что пишет Прабхупада здесь. Как сказано в Бхагаватам, человек беспокоится о результатах своего труда только тогда, когда находится во власти двойственности, то есть не обладает знанием об абсолютной истине. Что означает беспокойство о результатах своего труда? Ведь откуда оно возникает? Когда человек действует здесь независимо от воли Бога, то первое, что он теряет ощущение сад, ощущение вечности. Когда человек в своем сознании теряет ощущение вечности, что он вечный, мгновенно приходит беспокойство. Вот всякий раз, когда нас посещает беспокойство, это означает, в этот момент мы потеряли ощущение, что мы вечны. Потому что означает, что такое беспокойство? Это означает, что чего-то не хватит. Мы чего-то лишимся, но мы мимо чего-то пройдем. Как мы можем мимо чего-то пройти, когда мы вечны? Понимаете, у нас вечность позади, вечность впереди. Все будет, понимаете? Вот даже в рамках материального существования все равно все придет. Вопрос только времени. Но когда у нас есть желание действовать независимо, мы теряем это вот ощущение вечности, и мы начинаем бояться. Бояться, что мы там вовремя замуж не выйдем, там, или бояться, что мы помрем, или еще чего-то, там, скорее всего, боимся. Человек же, который полностью предан Кришне, он знает, что все, что здесь происходит, в конечном счете, это его воля. Ему нечего терять, потому что он ничего для себя не хочет. Он полностью отдал свое сознание во власть Кришны, и Кришна действует через его сознание. Такой человек чувствует, что полную, стопроцентную защиту. И вроде бы такая перспектива классная, да? Но что-то как-то мы не торопимся, да? Вы заметили? Мы как-то вот, мы стараемся, но как-то не очень получается полностью предаться. Давайте подумаем, почему. Что мешает? Аппарат мешает.
Желание передаться.
Желание. А как это? А самое главное, что нам мешает? Тут самое главное. Вы все правильно говорите, да. Ну, это одним словом можно сказать.
Можно эко. Эко.
Это следствие, то, что не приятно. А причина?
А Бога. Все приходит
там от Бога. Да, мы декларируем это. Это факт. Мы все тут это декларируем, но почему-то не все следуют. Заметили? Для того, чтобы научиться следовать, нужно потратить лет 10-15 упорнейшего труда. С чем боремся? Что мешает? Одно есть. Одно качество, которое мешает.
Гордость?
Нет. Не гордость. Что?
Зависть.
Нет.
Отсутствие смирения.
Страх. Мы боимся. Мы боимся, что когда мы предадимся Кришне, нам будет хуже, чем сейчас. Это глупость? Это несусветная глупость. И с этим ничего невозможно сделать так просто. Вот прям на раз. Раз, и все. Мы, конечно, говорим, да, я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. Но когда нам кто-то в автобусе на ногу наступает шпильки, да, мы забываем. И не только мы этим страдаем. Вспомните историю с Махараджей Амбаришей. Когда Дурваса Муни пришел к нему, когда Махараджа Амбариша проводил пост на благо всех своих подданных, помните, год он соблюдал Экадыши. И когда пришел последний Экадыши, пришло время выхода из Экадыши. А вы знаете, выход из Экадыши может быть очень узкий. Когда титхи перекрываются слабо, очень узкий выход. Несколько буквально стал 45 минут, мухурта одна. И в этот момент надо же было угодить, так вот случится, Дурваса Муни пришел. А по ведическим канонам, пока гость не поест, хозяин есть не может. А Дурваса Муни, ну, Амбариша Муни, Амбариша Махараджа его встретил, говорит, пожалуйста, проходите, покормлю Дурваса Муни сейчас. Мне же нужно совершить ритуальное омовение. А ритуальное омовение может и пару часов совершаться. Потому что там пока все процедуры, пока все мантры прочитает, там пока он достигнет состояния чистоты. Это может и время занять, а время-то идет, цигель-цигель, ай-лю-лю. Вовремя из поста не выйдешь, год, все, что ты год совершал, все нейтрализуется. И Махараджа Амбариша своим министрам, советникам, давайте делать что-то, что-то надо же делать. Они думали, придумали. Слушай, говорит, выпей 3 капли воды. Ты же на сухую постился? На сухую. Значит, 3 капли воды ты выпиваешь, вроде пост прерывается. Но при этом вроде как и не прерывается, ты же ничего не ел, кушать хочется, как и раньше. Ты же не ел, ничего не ел. Ну давай, выпил он 3 капли воды. Но Дурваса Муни это увидел. Он же один из величайших мистиков. И он увидел это, и он пришел в неописуемую ярость. Неописуемую. Он выскочил из воды, прибежал туда. Так, представляете, врывается гость. Двухметровый, худющий, зеленый, с глаз искры. Я говорю, как ты посмел принять 3 капли воды, прежде чем я это сделал? Ты меня оскорбил, я проклинаю тебя, берет волос, выдернул, мантру почитает, раз, демон огненный. Появился и понесся на Амбариша. Интересно отреагировал Амбариша? Интересно очень. Как он сказал? Лучше? Ну, демон, значит, демон. Почему не было страха? Почему у него не было страха? Потому что он был предан. Понимаете, страх означает нет связи с Кришной. Мы боимся и закрываемся от него. Поэтому возникает ощущение одиночества. Мы никогда не одиноки, мы не можем быть одиноки. Кришна, как параматма, у всех присутствует всегда. Но мы, закрываясь от него, чувствуем себя одинокими. И человек не может быть одиноким, человек не может жить в одиночестве. Но мы сами себя на него обрекаем. И что делать в этом случае? Как перестать бояться? Давайте порассуждаем. Чего мы боимся на самом деле? Вот всегда, когда мы боимся, чего мы боимся? Совершенно верно. Мы боимся того, чего мы не знаем. Именно поэтому духовная практика сознания Кришны, она сводится к чему, если с этого... С этого ракурса посмотреть. Она сводится к тому, чтобы узнать, кто это. Какой он, Кришна. Какой ты. Я хочу понять тебя. Я хочу узнать. Я хочу научиться чувствовать тебя. И по мере того, как у нас вот это вот ощущение Кришны в сердце начинает расцветать, Вот в этот момент мы перестаем его бояться. Потому что мы понимаем, что мы боялись не Кришну, а отсутствие его боялись. Поэтому чем более четкий и рельефный образ, чем более живой образ Бога в сердце каждого преданного расцветает, тем легче и спокойнее преданный предается ему. Потому что то, что сейчас для нас кажется каким-то подвигом, предался, на самом деле является естественным состоянием. Естественным состоянием каждого живого существа. И когда преданный душа предается Богу, она обретает полноту, потому что в этом предании полная свобода. Свобода, она в предании. Потому что Кришна не тирам, а, предался, ну давай, так, это делай, то делай, что делай. Ну мы же так делаем. А все как раз наоборот. Он скажет: Бог ты мой, как хорошо, что ты вернулся. Теперь ты свободен. Вот теперь ты свободен от всех вот этих дурацких желаний, которые держали тебя в рабстве. Теперь ты можешь смотреть на этот мир совершенно непредвзято. Иди, служи, люби всех. Что такое преданность? Дальше. Кришна, пишет Прабхупада, верховная абсолютная истина, личность Бога, для человека, развившего в себе сознание Кришны, двойственности не существует. Что такое двойственность? Двойственность, причина двойственности заключается в самой природе этого материального мира. И для нас проблема эта проявляется в том, что здесь мы привыкли действовать материальным умом, материальным разумом, материальными чувствами и материальным телом. А материальные, все материальные структуры наши, как грубые, так и тонкие, они все действуют в рамках причинно-следственных связей. То есть для нас естественно думать логически. Да? Если то, иначе все. Да? У нас есть причина, следствие, причина, следствие, причина, следствие. И это единственный режим, в котором действует наше сознание. В материальном мире нет альтернативы. Это может быть и хорошо. Но проблема заключается в том, что духовный мир без причины. В нем нет логики. Его невозможно понять с помощью логических утверждений. Можно бесконечно ходить вокруг Кришны с помощью логики и никогда не найти его. Никогда. Хотя он будет вот сказать: эй, я здесь. Как уйди отсюда, мальчик. Да, не мешай мне медитировать и постигать верховную личность Бога. Поэтому для нас вот состояние любви, любовь — это энергия Кришны. Кришна према — это высшая энергия, да, творением которой является Шримати Радхарани. Вот из этого утверждения следует два вывода. Один очень радостный, другой печальный. С какого начнем? Печально? Мы поступим так, как говорит ведическая мудрость. Ведическая мудрость говорит так: Мадхурена Самарпале. Означает: сладкое оставим на потом. То есть сладкое вкушают последним. Поэтому сначала проглотим горькую пилюлю. Так как любовь является духовной энергией, имеет беспричинную природу. Нет никакой причины ее обрести. Никакой возможности здесь своими усилиями обрести любовь не существует. Тогда как она беспричинна, то нет пути к ней через цепочку причин и следствий. Причины нет. Обрести любовь невозможно. Хорошо, теперь сладкое. Так как любовь имеет беспричинную природу, то единожды обретя ее, живое существо никогда ее не потеряет, потому что нет для этого никакой причины.
Она является самой причиной.
Вы правильно сказали, но более точное утверждение звучит так, что и причина, и следствие связаны, соединены. В духовном мире все соединено. Все противоречия соединены в одно. То есть там невозможно, духовный мир невозможно понять на том этапе уровня развития, на котором мы находимся. Но как обрести любовь? Вот как сделать так, чтобы она зашла и чтобы никогда не уходила? Она зайдя, не уйдет. Но вот как сделать, чтобы зашла? И есть единственная возможность это сделать. Эта возможность называется милость. У нас наша традиция вообще, любая, по идее, духовная традиция, если она авторитетна, это традиция милости. Поэтому задача практикующего для того, чтобы обрести духовное совершенство, обрести духовную платформу, это быть готовым принять эту милость. Потому что Кришна милость по капле не дает. Он милость дает, как Ниагарский водопад. И мы должны быть готовы принять эту милость, потому что мы собой представляем изначально пластиковый стаканчик такой вот, знаете? И если мы этот стаканчик под водопад подставим, произойдет одно из двух. Либо разорвет, да? Либо вода с огромной скоростью ударится в дно стаканчика, и что сделает? Выскочит наружу. То есть стаканчик как был пустой, так и останется. Понятно? Поэтому все, что мы делаем для, ради нашего духовного развития, воспевание святого имени, изучение шастр, общение с преданными, служение божествам, служение преданным. Это все нужно только для одной цели. Перестать быть стаканчиком, стать горшком, цистерной. Понимаете? Цистерной, которая способна вместить эту милость. А более точно, если сказать, мы на самом деле с вами даже не цистерны. Мы с вами, дорогие преданные, духовные сантехники. Ну, сантехники. Потому что мы представляем собой трубу. Трубу, по которой милость Кришны через наше сердце должна идти куда? В этот мир. В этот мир. Единственная возможность обрести милость, это научиться ее отдавать. В полный кувшин воды не нальешь. Для того, чтобы обрести милость, нужно отдать сначала то, что есть уже. А что есть, ничего не было. У каждого есть что отдать. У каждого. Здороваться с соседями по площадке. Вы думаете, это легко? Это легко, если они нам отвечают. А вот если не отвечают, попробуйте. Хватит на 2 недели максимум. А потом внутри что-то замкнет. И не выдавишь, понимаете? Не выдавишь. Потому что силы, которые действуют в нас, нам не принадлежат. Они просто действуют в нашем сознании. И здесь у живого существа есть только одна свобода. Свобода выбрать, под влиянием каких сил он будет находиться. Все, другой свободы никакой нет. Тот, кто считает, что он здесь действует, согласно Бхагавад-гите, кто? Глупец. Глупец. Действуют силы, мы здесь не действуем. Мы можем просто притягивать в свое сознание либо те, либо другие силы, а действуют силы, а не мы. Даже желания нам не принадлежат, как оказывается. Следующее. Все сущее, пишет Прабхупада, создано энергией Кришны, а Кришна всеблагой. Поэтому деятельность в сознании Кришны имеет абсолютную природу. Она всецело духовна и не влечет за собой материальных последствий. Вот почему человек, действующий в сознании Кришны, всегда пребывает в покое, который неизвестен тому, кто во всем ищет выгоду, движимый желанием чувственных наслаждений. Почему теряет покой тот, кто действует из желания чувственных наслаждений? Потому что он тоже имеет духовную природу. А это означает, что его желания растут пропорционально его возможностям. Понимаете, и остановить эту гонку невозможно. Потому что если у меня есть 10 рублей, я хочу 100. Как только у меня появляется 100, я уже 1000 хочу. Как только 1000, я уже 10 тысяч хочу. Замечательно, да? Замечательно, что мы все недовольны своей зарплатой. Ну, очень короткий промежуток, когда мы довольны, и в этот момент уже мысль закрадывается. А хорошо бы было бы еще. И так во всем, представляете? Вот безобразие. Но это дело в том, что это не то, чтобы это какой-то порог, это проявление духовной природы. Она такова, что она требует постоянно возрастающего блаженства. Мы всегда будем недовольны тем, что мы имеем. Это естественно. Естественно. Но тот, кто предан Кришне, его чувства заняты служением, которое дает вот эту ананду, которая бесконечно возрастает. Его ничто не беспокоит, потому что он полностью удовлетворен. Сколько у тебя счастья? Бесконечность. А завтра? Бесконечность в квадрате. А послезавтра? Бесконечность в степени бесконечности. И так до бесконечности. Понимаете? Кришна – источник ананты, который не имеет ограничений вообще никаких, нигде, ни в чем. Поэтому преданный, который сумел предаться полностью, отдать себя Богу, он обретает полную свободу и обретает бесконечное счастье. Бесконечное. И дальше что он делает с этим? Он идет и делится этим. Шри Чайтанья Махапрабху показал нам этот пример, как мы можем любить. Вы представляете, как мы можем любить? Мы можем любить так же, как он. Абсолютно точно так же. Он пришел и показал пример не то, как Бог может любить Бога, а как Джива может любить Бога. Вы представляете, какой колоссальный объем любви, бесконечный океан любви скрыт в каждом из нас. В каждом. И наша задача сводится к тому, чтобы образ того, кого мы любим, стал живым для нас. Тогда мы сможем открыть сердце, и эта любовь потечет. И это, на это направлена вся духовная практика. Этому посвящено их махамантра, этому посвящены шастры, санга с возвышенными личностями, общение саду, общение с преданными. Это все посвящено только этому, чтобы Кришна стал живым для нас, живым, настоящим. И как только это происходит, все, дверь открывается, любовь начинает идти из сердца. Ее уже не остановить. Все. Такой человек становится костром, от которого способен зажечь что угодно. Посмотрите на наших духовных учителей, посмотрите, они маяки для нас, посмотрите на их, в их глаза, у них море любви, море. Так ведь? Так. Два подтверждают. Вот почему пишет Прабхупада, человек, действующий в сознании Кришны, всегда пребывает в покое, который неизвестен тому, кто во всем ищет выгоду. Таков секрет деятельности в сознании Кришны. Знание о том, что нет ничего не связанного с Кришной, приносит человеку умиротворение и избавляет его от страха. От двух причин страха. Первая причина – одиночество. Да? Вторая причина – неизвестность. Для преданного никогда не бывает одиночества. Где место есть, где нет Кришны? Где это место? По этому поводу есть прекрасное… Ага, я пора заканчивать. Последняя история, короткая, буквально за минуту. Жил был один царь, который имел достаточно деспотичную природу. И как-то раз он собрал своих мудрецов. Хорошо. Он собрал своих мудрецов и сказал: кто более велик, я или Бог? Мудрецы были не глупые, я не понял. Что если они скажут, что Бог им голову отрубит? Они сказали: вопрос серьезный. Посвящаться надо. И они пришли к Ясадеве, который в Гималаях, к мудрецу, который медитировал, сказал: сидите, я сам пойду к этому царю, отвечу ему. И он пришел к нему на следующий день и сказал. И царь его спросил: ты что пришел? Он говорит: я пришел ответить на твой вопрос. И царь сказал: ну так кто же более велик, я или Бог? И мудрец сказал: конечно, ты, царь. И царь так загордился, говорит: а почему я более велик, чем Бог? Он говорит: ну как почему? Вот ты, например, можешь меня из своего царства выгнать? А Бог не может. Спасибо вам большое за внимание. К сожалению, у нас не осталось времени на вопросы.